Radio Free Europe, Radio Liberty.
Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов. В Сухуми и в Цхинвале, как и в Москве, 21 час, в Тбилиси 22 часа. Сегодня в нашем выпуске. Самопровозглашенная республика Абхазия прощается с первым президентом.
Политику Владислава Арденда привел ветер перемен в СССР конца 80-х годов.
В де-факто Республике Южная Осетия на этой неделе начался суд над правозащитницей Фатимой Маргиевой.
Они сами нарушили закон, и сейчас Фатима, на мой взгляд, является жертвой нарушения ими своего же закона.
Нино Бурджанадзе в Москве. Зачем нужна была ей эта поездка?
Нужно было вести действительно откровенный диалог по поводу тех проблем, которые накопились в грузинско-российских отношениях.
1 марта открылось транспортное сообщение между Россией и Грузией.
Начальник департамента полиции округа Мсхета-Тианети Гиаги Гичкори прибыл на таможенный пункт Дарьял на грузинской стороне и официально объявил о его открытии.
Обо всем этом в нашей информационно-аналитической программе и выпуске новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в самопровозглашенной республике Абхазия объявлен трехдневный траур. Независимые эксперты из Европейского совета прибыли в самопровозглашенную республику Южная Осетия. В Тбилиси разрабатывают новую военную доктрину государства. 7, 8 и 9 марта объявлены днем траура самопровозглашенной республики Абхазия в связи со смертью первого президента республики Владислава Арденбы. Об этом сообщается на официальном сайте абхазского лидера Сергея Багапша. Гроб с телом Владислава Арденбы был доставлен в Абхазию накануне вечером. Тысячи людей пришли к дому, где в последние годы жил с семьей Владислав Арденба, чтобы проститься с ним, сообщают абхазские информационные агентства. Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия заявили о возможном перекрытии воды, которая поступает в грузинские населенные пункты вблизи административной границы. По словам полпреда юго-осетинского президента по постконфликтному урегулированию Бориса Чучеева, это будет ответная мера на прекращение газоснабжения Ахалгорского района. Об этом сообщили сегодня российские информационные агентства. Сегодня в самопровозглашенную республику Южная Осетия прибыли с двухдневным визитом независимые эксперты из Европейского совета Брюс Пек и Николас Себере. В Схинвале у экспертов запланирована встреча с представителями республиканских правоохранительных органов Южной Осетии и с родственниками задержанных за пределами региона и без вести пропавших юго-осетинских жителей. Завтра эксперты продолжат свою работу в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Напомним, что 27 февраля 2010 года независимые эксперты уже побывали в Цхинвале, где провели встречи с родственниками задержанных и пропавших без вести людей, а также побывали в российском посольстве в Цхинвале, местном офисе Красного Креста и цхинвальской тюрьме.
Эхо Кавказа. Новости.
Грузия будет наращивать военный потенциал, не прекращая при этом попыток вступить в НАТО. В этом суть новой военной доктрины, которую сейчас разрабатывают в Тбилиси, сообщает авторитетная исследовательская организация «Стратфор». По ее сведениям, Тбилиси пересматривает свою военную стратегию, которая учитывает уроки российско-грузинской войны 2008 года и возникшую в результате нее обстановку. Об этом сегодня рассказали российские и грузинские информационные агентства. Независимо от своих отношений с НАТО, руководство Грузии пришло к выводу, что в интересах национальной безопасности и выживания ей необходима собственная оборона и способности сдерживания. Для этого Тбилиси необходимо модернизировать противотанковое и зенитное оружие. Однако проблема состоит в том, что под давлением Москвы все три главных поставщика вооружений – Казахстан, Украина и Израиль – прекращают свои военные связи с Грузией, говорится в докладе, выдержку из которого приводит информационное агентство «Грузия Онлайн». ФСБ России подтвердила информацию о гибели одного из лидеров боевиков на Северном Кавказе Александра Тихомирова, известного как Саид Бурятский. Глава ведомства Александр Бортников доложил сегодня президенту России, что смерть Бурятского доказана. Рассказывает наш корреспондент.
Однозначно доказано, что это один из одиозных лидеров бандподполья на Северном Кавказе, некто Саид Бурятский. На месте проведения спецоперации обнаружены вещественные доказательства, которые имеют непосредственное отношение к подрыву поезда, совершенного этой бандгруппой в ноябре прошлого года. Кроме того, найдены компоненты взрывных устройств, идентичные тем, которые применялись при подрыве поезда «Невский экспресс» в 2007 году.
Заявил глава ФСБ России Александр Бортников. В Дербентском районе Дагестана убит боевик. Как сообщили в местных правоохранительных органах, Исламудин Аликулиев был заблокирован в гараже городского мясокомбината. В ходе переговоров боевик отказался сдаться и был убит при штурме. По данным правоохранительных органов, Аликулиев был причастен к обстрелу сотрудников милиции 4 марта. Тогда два милиционера были ранены. Сотрудники уголовного розыска в районном центре Баксан Кабардино-Балкарии обнаружили и изъяли самодельное взрывное устройство, заложенное в здании мечети, сообщают республиканские правоохранительные органы. Самодельная бомба содержала взрывчатку и три выстрела гранатомета ВОК-17. Части были соединены между собой проводами и обмотаны скотчем. В мечети, в которой нашли взрывчатку, сейчас проходит реконструкция. Оперативники обезвредили устройство. В тот же день, 4 марта, взрывчатка была обнаружена и в одном из домов Нальчика. Сотрудники милиции изъяли 800 граммов тротила и 4 детонатора. В Баку в офисе Института свободы и безопасности репортеров состоялась встреча журналистов с членами семьи арестованных журналистов Инулы Футтулаева и Ганимата Захидова, а также блогеров Аднана Гаджизаде и Эмина Мели. Встреча проходила в рамках акции «Декада Ильмара Гусейнова», посвященной пятой годовщине гибели главного редактора журнала «Монитор», убитого 2 марта 2005 года у порога своей квартиры. Мероприятие было организовано рядом журналистских организаций и СМИ. Президент России Дмитрий Медведев упразднил Федеральное агентство по науке и инновациям и Федеральное агентство по образованию. Правопреемником этих государственных ведомств станет Министерство образования и науки.
С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов. Переходим к наиболее заметным темам минувшей недели. В четверг, 4 марта, в Цхинвальском суде началось слушание дела преподавателя Юго-Осетинского государственного университета Фатимы Маргиевой. Она обвиняется в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Судебный процесс был прекращен вскоре после открытия. Фатима Маргиева выразила протест и отказалась от услуг адвоката. На судебном заседании присутствовал правозащитник из Северной Осетии Виссарион Асеев. Он так и не понял, по каким законам, российским или местным, Маргиеву пытаются привлечь к ответственности.
Указание какого закона? Судить российского закона об оружии или осетинского закона об оружии? 28 июня 2000 года был принят местный закон об оружии. И там в 19 статье записано так, что министерство, когда было чрезвычайно в ситуации и обороны, должно выкупать оружие у населения и оставлять им его в личное пользование. Они сами нарушили закон, и сейчас Фатима, на мой взгляд, является жертвой нарушения ими своего же закона. По закону Южной Осетии они должны выкупить у населения это оружие и оставить его в пользование населения. Процедура даже не была запущена. Фатима не могла просто-напросто исполнить закон об оружии Южной Осетии. Непонятно, в какой мере действует российское законодательство, в какой мере свое законодательство.
По словам Асеева, после отказа от предложенного адвоката, Маргиева написала ходатайство о предоставлении независимого адвоката, желательно из Северной Осетии. В ходатайстве она просила также об изменении меры пресечения, однако судья Техов рассмотрел только первую часть ходатайства. Как рассказал Асеев, по закону российский адвокат может защищать Маргиеву только после того, как получит соответствующую лицензию. Процесс получения лицензии длится 2 месяца. Поэтому, учитывая, что Фатима Маргиева не может защищать сама себя, судья дал ей неделю на то, чтобы найти себе адвоката. Асеев считает, что Маргиева не может себе найти защиту, находясь в изоляторе. Тем более, что придется искать адвоката не на территории Южной Осетии.
Мы надеялись, что уголовная коллегия Верховного Верховного суда рассмотрит эту надзорную жалобу и отменит постановление Знаувского районного судьи о изменении ей меры пресечения. Но оказалось все совсем не так. Было судебное заседание в рамках уголовного дела, возбужденного против нее. После начала судебного заседания, а там как участник процесса был заявлен адвокат Габараева, якобы которая присутствовала уже на одном судебном заседании, которое приняло решение об изменении меры пресечения к Фатиме. Ну и Фатима сразу же заявила отвод этого адвоката.
То есть сегодня вот на этом и закончилось.
Для меня вывод самый важный был то, что, к сожалению, до рассмотрения ее надзорной жалобы принято решение рассмотреть дальше уголовное дело. Будь она на свободе, ей была бы больше возможностей найти адвоката и поработать над своей защитой. Есть теоретическая возможность, что Минюст ускорит процедуру аккредитации этого адвоката. Как только наймет его дочь обвиняемой, судья говорит одно, выносит решение, но у нас начальник ИВС может отменить решение суда.
Однако Елене Калоевой, дочери Фатимы Марьевой, даже не разрешили повидаться с матерью, рассказывает Елена Калоева.
Моя мать попросила у судьи свидания со мной, и судья ответил, что он разрешит. После судебного заседания он сказал, что даст разрешение Красному Кресту, что я могу вместе с ними навестить ее. Я просила отдельный пропуск, он сказал, что я могу пройти с ними без проблем. Мы вместе туда приехали, и заместитель начальника ИВС нам отказал. Он отказал Красному Кресту, мне сказал, что я могу ее навестить, если я принесу отдельную бумажку. Судья выключил свой телефон, и я сегодня уже не смогу им предоставить такую бумажку. В бумажке, которую предоставили Красный Крест, мое имя было указано, мне все равно отказали.
Правозащитник Виссарион Асеев считает, что Фатиму Маргиеву обвиняют несправедливо. По его словам, осетинские законы хоть и переписаны с российских, однако в местный закон об оружии были внесены существенные изменения, которые не учитываются в этом случае. В четверг, 4 марта, на 65-м году жизни в Москве скончался первый президент Самопрошенной Республики Абхазия Владислав Ардзинба. Вчера поздно вечером его тело было доставлено в Сухуми. Владислав Ардзинба будет похоронен 9 марта на родине, в селении Нижняя Эшера. О первом президенте Самопрошенной Республики Абхазия наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Как и многих других на постсоветском пространстве, в политику Владислава Ардзинба привел ветер перемен в СССР конца 80-х годов. Многие годы проработавший научным сотрудником Института востоковедения в Москве, затем возглавивший Институт абхазского языка, литературы и истории в Сухуми, он был избран народным депутатом СССР и в 89-м выступил на знаменитом первом съезде народных депутатов. 44-летний доктор исторических наук, горячо говоривший о правах репрессированного в сталинское время абхазского народа, он смотрелся на телеэкране почти как юноша и уже тогда, вне сомнения, влюбил в себя множество людей, а у множества, естественно, вызвал ненависть. Вскоре Владислав Ардзинба возглавил Верховный Совет Абхазии, сменил ушедшего на пенсию Валериана Кубахи и в общей сложности руководил Абхазией более 13 лет. Особый период, конечно, грузино-абхазская война. В дни самых напряженных сражений летом 93-го он выезжал в военной форме на передовую и призывал абхазских бойцов к мужеству и бесстрашию. А до этого, в начале 93-го, был эпизод, когда на грузинской стороне распространился невесть откуда взявшийся слух о его смерти. И даже когда он появился на одном из московских телеканалов с классическим «Слухи о моей смерти несколько преувеличены», его бывший заместитель в Верховном Совете Абхазии Томас Надаришвили упорно заявлял в грузинской прессе, что это был двойник Ардзинба. В те годы, работая в газетах «Советская Абхазия», «Республика Абхазия», я довольно часто общался с Владиславом Ардзинба. Порой он просил меня подготовить ту или иную публикацию нужной Абхазии для российской или абхазской прессы. И я воочию мог наблюдать несгибаемую волю, неиссякаемую энергию этого человека. Помню, в 94-м, прочитав книгу мемуаров Ельцина, написанную Юмашевым, я предложил Владиславу Григорьевичу написать книгу его воспоминаний. Ардзинба задумался, но ответил, что это еще рано. Слишком много продолжают в политике действовать людей, которым его суждения и оценки пришли за не по вкусу. Позднее как-то он вспоминал в одном из своих телеинтервью об этом нашем разговоре. Но еще одно тяжелое испытание, сравнимое разве что с войной, ему пришлось пережить в конце своей политической карьеры, когда президентские выборы 2004 года раскололи абхазское общество и поставили страну на грань гражданской войны. Раулю Хаджимба, которому Арзенба хотел передать управление государством, пришлось уступить. И вот очень любопытный штрих. 14 мая 2005-го Владиславу Арзенба исполнилось 60 лет. Новый президент Сергей Багаш приехал к нему домой, чтобы поздравить. Известный наш фотомастер Владимир Попов сделал снимок, на котором Арзенба и Багаш сидят на диване и весело смеются. Спустя время я напечатал этот снимок в газете, и он обрел большую популярность. Многие руководители организаций и учреждений стали покупать этот коллективный портрет и вешать его в своих кабинетах, дабы не вызывать неприятия ни у багапшистов, ни у арзенбистов. Кстати, многие уже обратили внимание на это совпадение. Первый президент Абхазии умер утром в день рождения второго президента. Виталий Шарья специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Первого абхазского президента вспоминают в эти дни и в Тбилиси. Здесь распространено мнение, что роль Арзенба в военном конфликте с Грузией была роковой. Многие из грузин были лично знакомы с Владиславом Арзенба. Среди них председатель Верховного Совета Абхазской Автономной Республики Гия Гвазава. С ним побеседовала моя коллега Нона Суварян.
Председатель Верховного Совета Абхазской Автономной Республики Гия Гвазава в течение года проработал вместе с Владиславом Арзенба. В то время, когда Арзенба занимал пост председателя Верховного Совета Абхазии, Гвазава был депутатом этого совета, членом президиума, а также председателем одной из комиссий. Гвазава рассказывает о роли Владислава Арзенба на Кавказе.
В любом случае, смерть – это плохо, я соболезную семье. Хотя этот человек сыграл, я думаю, отрицательную, разрушительную роль в истории своего этноса Абхазии, Грузии и всего Кавказа. Поставил под вопросом бытия или небытия самого абхазского этноса.
Казава вспоминает первый день работы Верховного Совета Абхазии.
Мы когда собрались, он сразу, значит, предоставил нам герб и флаг Абхазии. Ну, мы сказали, что можно было это как бы вместе сделать, объявить, значит, конкурс. На чем он сказал, что, ну, вот зачем, я вас не перетрудил, все у меня готово. То есть он был специально воспитан в Кремле, кремлевскими политиками для разрушения единства Грузии, для разрушения нашего братства. Ну, что он практически и отлично сделал. Он был хорошим, талантливым учеником своих учителей.
С главой Верховного Совета Абхазской Автономной Республики Гией Гвазавой беседовала Нона Суварян. А теперь взгляд из Москвы. Обозреватель русской службы радио «Свобода» Вадим Дубнов анализирует детали политической биографии Владислава Арзенба.
Если бы даже Владислав Арзенба не стал первым президентом самопровозглашенной Республики Абхазия, он, признанный филолог и историк, все равно бы заслужил место для обширной статьи в научных энциклопедиях. Как, возможно, и другие ученые его времени – Звиад Гамсахурдия, Абульфас Аль-Чибей, Оскар Акаев, Леонтор Петросян. Интеллектуал, овладевающий сердцами масс, этот первый постсоветский опыт оказался не слишком удачным. Но из всей галереи этих образов только, пожалуй, Арзенба остался фигурой, во след которой ни один из его сограждан не скажет слова ненависти. Даже те, очень многие, для кого он или никогда не был, или давно перестал быть кумиром. Хотя, казалось бы, он на эту ненависть был обречен. Его называли авторитарным правителем, абхазским националистом, и в этом была своя правда. Он планомерно вел Абхазию по тому пути, который очень быстро становится вертикалью власти, и он ее выстроил. Он не хотел уходить из власти, и его поражение на выборах едва не обернулось гражданской войной. Но, может быть, в том-то и дело, что все-таки не обернулось. Окажись он в то время в другом месте, возглавив он какой-нибудь народный фронт в Молдавии или Саидис в Литве, все было бы просто. Можно было бы стать отчаянным либералом и западником, что у Арзенбы, как у большинства абхазских интеллигентов, получилось бы вполне искренне. Но здесь все было по-другому. Арзенба ученый, писал статьи вместе с Сергеем Аверинцевым. Арзенба сепаратист, приветствовал ГКЧП, обнимался с московскими генералами, в том числе и с теми, что в штатском. Он считался твердолобым, но он исходил из той реальности, которую диктовал момент. Было время, когда Сухуми был готов на симметричную федерацию с Грузией, потом на конфедерацию. Но Тбилиси продолжал терять время, пока оно уже при Арзенбе не иссякло совсем. Арзенба отчаянно интриговал и в Сухуми, и в Москве, и, говоря, даже в Тбилиси. Абхазия, по всем законам послевоенной непризнанности, превращалась в страну-гарнизон со всеми вытекающими властными соблазнами. С одним лишь нюансом. Он, по праву считавшийся жестким и авторитарным, в отличие от многих, ни в чем не делал того последнего шага, за которым все становится непоправимым. Он проповедовал ненависть к грузинам, потому что такого жанра существования государства гарнизона, но он не сжигал мостов с Грузией, предоставляя делать это ей самой. Вся абхазская экономика превратилась в пиршество клановых группировок, среди которых клан Арзенбы был, конечно, первым. Конечно, за всеми решениями продолжал стоять он. Но если бы даже правы были скептики, подозревавшие, что именем просто прикрываются, все равно это имя по-прежнему оставалось таким, что стоило всего остального.
Это был обозреватель русской службы радио «Свобода» Вадим Дубнов. Пограничный пункт пропуска Дарьял-Верхний Ларес расположен на северо-осетинском участке российско-грузинской границы. Понедельник, 1 марта, возобновил работу после трехлетнего перерыва. Как сообщили пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Северной Осетии, соглашение о возобновлении работы контрольно-пропускного пуска было достигнуто на встречах грузинских и российских экспертов и политиков с участием представителей Швейцарии. Материал нашего корреспондента Беслана Кмузова.
За полчаса до рассвета в 6 утра по тбилисскому времени начальник департамента полиции округа Мсхета-Тианети Гия Гигичкори прибыл на таможенный пункт Дарьял на грузинской стороне и официально объявил о его открытии. Открылся пропускной пункт Дарьял, который будут использовать граждане Грузии, а также другие граждане СНГ. Они будут проходить при наличии визы в обоих направлениях. Гражданин Грузии, если возвращается, пройдет без всяких проблем. Но если он выходит из Грузии, то ему полагается иметь российскую визу, выданную в швейцарском посольстве. Контрольный пункт будет работать ежедневно с 7 часов утра до 10 вечера. Новый пропускной пункт, где работают таможенники и пограничный отдел Министерства внутренних дел, был построен в этом году. Его стоимость составляет $5 миллионов. Эту сумму выделило правительство США в рамках программы по укреплению безопасности и законности на границах Грузии. Выглядит КПП действительно внушительно. Большая территория, несколько полос для пропуска транспорта, чистое здание таможенного досмотра, оборудованное рентгеновским сканером и датчиками радиации. Дарьял не смогут пересечь легковые автомобили с прицепом, а также автобусы, в которых больше 30 посадочных мест. Эти меры введены из-за плохого состояния дороги от Верхнего Ларса до КПП Дарьял и далее до села Степанцмин до Казбекского района. Еще одно ограничение – это запрет на пересечение границы для пешеходов. Как заявил глава управления таможни Министерства финансов Грузии Ливан Хвингия, эти условия выставила российская сторона. Как говорит Хвингия, основное назначение нового поста, собственно, и есть пропуск грузов, идущих транзитом через Грузию. В то же время жители приграничного Казбекского района по-разному оценивают открытие границы через КПП Дарьял-Ларс. Некоторые считают, что не стоит вообще открывать границу до урегулирования политических конфликтов с Россией. Но большинство наших собеседников Степанцминда говорили о том, что они согласны на открытие дороги с Россией только в том случае, если им будет позволен въезд в Россию.
У меня нет возможности. 30 раз пойти, то есть 5 стоит это. Загранпаспорт, потом виза надо делать. Откуда у нас такой сумма? Вообще никого нету. Голодный стихает здесь люди.
До закрытия границы в 2006 году жителям приграничной территории выдавался вкладыш в местных органах власти. А российская сторона принимала эти вкладыши для того, чтобы пропустить людей без виз. Поэтому многие жители Казбекского района надеялись, что этот режим въезда будет возобновлен. Однако, как заявил руководитель департамента полиции Мсхета-Тианети Гия Гигичкори, по договору между двумя сторонами население, которое проживает в приграничной зоне, не сможет воспользоваться благоприятным режимом. Специально для Радио Свобода наш респондент Нона Суджашвили позвонила в консульство Швейцарии, которое представляет консульские функции России в Грузии.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, насчет визы я хочу вам спросить.
Как выяснилось, для получения российской визы в обычном режиме гражданин Грузии должен заплатить $50, и в течение 5 дней ему будет дан ответ. В случае положительного ответа житель Казбеги сможет в течение 3 месяцев один раз заехать на территорию России. Для района, где большинство населения фактически осталось безработным, а путь в Тбилиси стоит 10 лари, такие условия получения визы становятся роскошью.
Рассказывал Беслан Кмузов. В среду, 3 марта, экс-спикер парламента Грузии и один из лидеров оппозиции Нино Бурджаназе неожиданно приехал в Москву. Здесь она встретилась с премьер-министром России Владимиром Путиным. Своими впечатлениями от этой встречи она поделилась в беседе с главным редактором «Эхо Кавказа» Андреем Бабицким.
Нино, мой первый вопрос такой. Ваши впечатления от общения с Владимиром Путиным? Что вам понравилось? Что, может быть, показалось не слишком приятным? Вообще, это был человеческий разговор или такой достаточно формальный?
Действительно, очень важно, что этот разговор состоялся, и могу вам сказать, что он был откровенным. Я считаю это самым важным. Формальности не было, потому что я считаю, и я рада, что Владимир Владимирович также посчитал, нужно было вести действительно откровенный диалог по поводу тех проблем, которые накопились в грузинско-российских и в российско-грузинских, скажем, отношениях.
Нино, а скажите, а в чем интерес Владимира Путина? Ну вот помимо разговоров о дружбе между народами, целями, какие-то реальные, конкретные задачи решает Россия, привлекая оппозицию грузинскую и стараясь какие-то контакты с ней устанавливать?
Вы знаете, однозначно нет, потому что, честно говоря, я неоднократно говорила об этом, и это сказала даже Владимиру Владимировичу, что у меня очень часто остается впечатление, что России очень даже выгоден Саакашвили как президент Грузии, потому что Саакашвили практически отдал России все, что даже больше, чего Россия могла ожидать. И сейчас для России Саакашвили выгодный президент, потому что не надо ничего решать, можно просто не говорить и все проблемы оставлять так, как они есть.
А что должна решать для себя Россия в отношениях с Грузией?
Нужно вести конкретный диалог для того, чтобы исключить возобновление конфликта, исключить ситуацию, когда мы практически, не практически, а превратились во вражеские друг другу государства. Я увидела четко, что премьер-министр России прекрасно понимает, что в долгосрочных интересах России не может быть нестабильная и вражески настроенная Грузия.
Нино, то, как оппозиция грузинская описывает Михаила Саакашвили, это, в общем, ну, как-то дает представление о том, что оппозиционерам не нравится приверженность Саакашвили к авторитарным методам управления. Но те же самые упреки адресуют и Владимиру Путину. Не совсем понятно, чем вы руководствуетесь, упрекая одного лидера в недемократичности и говоря о том, что другое вам представляется вполне разумным.
Вы знаете, это абсолютно, во-первых, разные вещи. Вы с одной стороны говорите о демократичности, а с другой стороны говорите о разумности. Вот как раз в разумности Путину и никак не откажешь.
Ну, то есть авторитаризм и разум – это вещи, которые не исключают друг друга.
Простите, Андрей, я не собираюсь вмешиваться во внутренние дела России. Если российскому гражданскому обществу не нравится курс президента и премьер-министра, это нужно вам, это нужно решать российскому народу, а не грузинскому народу за российский народ. Так же, как и то, что нам не нравится в нашем президенте, должны решать мы, грузинский народ, а не Россия.
Нино, последний вопрос. Я сегодня из Тбилиси слышал упреки в ваш адрес, что вы публично ничего не сказали об утраченных территориях.
Во-первых, вы не совсем правильно сформулировали упреки со стороны Тбилиси. Претензии были, почему я не назвала оккупантом Путина и Россию. Если бы я сюда приехала и делала громкие заявления в виде того, чего от меня просили, этим бы закончился бы разговор. На территориальные вопросы, безусловно, мы обсуждали очень детально. Прекрасно все те люди, с которыми я общалась, понимают, что для меня это вопрос номер один, как для любого нормального гражданина Грузии. И, между прочим, нужно отдать должное Путину. Путин честно и четко сказал Саакашвили: будешь воевать на территории Южной Осетии или Абхазии, я вмешаюсь, и это закончится признанием Абхазии и Южной Осетии. Это было сказано, я не выдаю какую-либо государственную тайну, это сказал Саакашвили, и только после этого я начала подтверждать, потому что я присутствовала на этом телефонном разговоре, который состоялся между Путиным и Саакашвили в апреле 2008 года.
С бывшим председателем парламента Грузии Нино Бурджаназе беседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш обозреватель Демис Паландов обсудил встречу Владимира Путина и Нино Бурджаназе с тбилисским политологом Сосо Цискаришвили.
Отношения между Грузией и Россией и впрямь хуже некуда. Недавно президент Медведев назвал президента Саакашвили персоной нон-грата. Естественно, от этого запредельного уровня враждебности страдают обычные люди. Вот как вы считаете, не стоит ли в таких условиях поддержать любую инициативу, которая даже если не поможет в решении конкретных проблем, то хотя бы снизит вот этот уровень враждебности?
Естественно, в такой тупиковой ситуации любой контакт можно использовать в пользу положительные развязки такой ситуации, хотя тогда эти контакты не равноправны по своему уровню ответственности. Конечно, могут обе стороны остаться недовольными, потому что когда одна сторона, в данном случае российское правительство, приглашающее на своеобразный кастинг грузинских политиков, она, естественно, довольна тем результатом, который она добилась в войне. Вот политики, которые едут отсюда, они, естественно, тем же фактом недовольны. Поэтому мало шансов для того, чтобы обе стороны нашли такие подходы, которые могли бы, во-первых, решать в таком дизайне коммуникации, и тем более договориться о тех вопросах, которые больше всех волнуют грузинскую публику.
Обозреватель радио «Эхо Кавказа» Демис Паланов обсуждал встречу Владимира Путина и Нино Бурджанадзе с тбилисским политологом Сосо Цискаришвили.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте 9525 и 9780 в 9 вечера по местному времени в Абхазии и Южной Осетии и на час позже в Тбилиси.
Наш адрес в интернете www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов. В Сухуми и в Схинвали, как в Москве, 21 час 30 минут, в Тбилиси на час больше. Время краткой сводки новостей с ними и с пражской студии Любовь Баматова.
7, 8, 9 марта объявлено днем траура в самопровозглашенной республике Абхазия в связи со смертью первого президента республики Владислава Ардзинба. Об этом сообщается на официальном сайте абхазского лидера Сергея Багапша. Гроб с телом Владислава Ардзинба был доставлен в Абхазию накануне вечером. Тысячи людей приходят к дому, где в последние годы жил с семьей Владислав Ардзинба, чтобы проститься с ним, сообщают абхазские информационные агентства. Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия заявили о возможном перекрытии воды, которая поступает в грузинские населенные пункты вблизи административной границы. По словам полпреда юго-осетинского президента по постконфликтному урегулированию Бориса Чучеева, это будет ответная мера на прекращение газоснабжения Ахалгорского района. Об этом сообщают сегодня российские информационные агентства. Сегодня в самопровозглашенную республику Южная Осетия прибыли с двухдневным визитом независимые эксперты из Европейского союза Брюс Пек и Никола Себере. В Схинвали у экспертов запланирована встреча с представителями республиканских правоохранительных органов Южной Осетии и с родственниками задержанных за пределами региона из без вести пропавших юго-осетинских жителей. Завтра эксперты продолжат свою работу в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Грузия будет наращивать военный потенциал, не прекращая при этом попыток вступить в НАТО. В этом суть новой военной доктрины, которую сейчас разрабатывают в Тбилиси, сообщает авторитетная исследовательская организация «Статфор». По ее сведениям, Тбилиси пересматривает свою военную стратегию, которая учитывает уроки российско-грузинской войны 2008 года и возникшую в результате нее обстановку. Независимо от своих отношений с НАТО, руководство Грузии пришло к выводу, что в интересах национальной безопасности и выживания ей необходима собственная оборона и способность сдерживания. Для этого Тбилиси необходимо модернизировать противотанковое и зенитное оружие. Однако проблема состоит в том, что под давлением Москвы все три главные поставщика вооружений – Казахстан, Украина и Израиль – сокращают свои военные связи с Грузией, говорится в докладе, выдержку из которого приводит информационное агентство «Грузия онлайн». В Дербентском районе Дагестана убит боевик. Как сообщили в местных правоохранительных органах, Исламудин Али Кулиев был заблокирован в гараже городского мясокомбината. В ходе переговоров боевик отказался сдаться и был убит при штурме. По данным правоохранительных органов, Али Кулиев был причастен к обстрелу сотрудников милиции 4 марта. Тогда два милиционера были ранены. Сотрудники уголовного розыска в районном центре Баксан Кабардино-Балкарии обнаружили и изъяли самодельное взрывное устройство, заложенное в здании мечети, сообщают республиканские правоохранительные органы. Мечети, в которой нашли взрывчатку, сейчас проходит реконструкция.
С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Кусов. В Сухуми и в Схинвали 21 час 33 минуты. В Тбилиси на час больше. Продолжаем нашу программу. Во вторник, 2 марта, в Гали прошла встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Также были обсуждены проблемы передвижения местного населения на административной границе и другие вопросы. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
Грузинская сторона в Гале в рамках встречи рабочей группы по предотвращению и реагированию на инциденты в зоне грузино-абхазского конфликта поставила несколько вопросов. Как заявил после встречи председатель аналитического департамента МВД Грузии Шотау Тиашвили.
В первую очередь мы рассмотрели вопрос Гогохи. Мы попросили передать тело, чтобы провести экспертизу для установления причины смерти Гогохи. Мы также поинтересовались о состоянии здоровья других грузинских пленных, чтобы не оказалось потом, что они тоже скончались из-за хронических болезней. Кроме того, мы поговорили о продвижении вдоль административной границы. Представители абхазской и российской стороны опять заявили, что собираются пересмотреть существующий режим. Посмотрим, будут ли введены какие-то изменения. Хотя пока что преждевременно по этому вопросу делать прогноз.
Руководитель делегации абхазской стороны Руслан Кишмария не стал уточнять, что подразумевается под изменением режима границы. Грузинская сторона поставила вопрос об освобождении грузин Абюсалома и Энвера Дзанзава, Вальтера Гулуа и Юрия Шария. Насчет умершего Гогохия и остальных задержанных грузин Руслан Кишмария говорит.
Значит, Гогохия был осужден, умер в тюрьме. У нас задержанных грузин нету. У нас есть осужденные, а национальность там роды не играет. Если грузинская сторона считает, что грузины, которые здесь совершают преступления, не должны сидеть в тюрьме, тогда мы их будем присылать к вам, чтобы они вам творили то же самое, что здесь творят. Вот и все.
На вопрос, как оценивает прошедшую встречу в Гале, руководитель делегации абхазской стороны Руслан Кишмария заявил.
Обычно позитивно, имеет смысл встречаться, имеет смысл разговаривать. Будем продолжать.
Договоренность о проведении встреч в абхазском городе Гали в рамках механизма по предотвращению инцидентов в зоне грузино-абхазского конфликта была достигнута 1 июля 2009 года в ходе шестого раунда женевских переговоров. Первая встреча в Гали прошла 14 июля 2009 года. Во встречах принимают участие грузинская, абхазская и российская стороны, а также представители Евросоюза и ООН. Следующая встреча состоится через три недели, а 30 марта стороны встретятся уже в Женеве в рамках 10-й встречи международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.
Рассказывал наш корреспондент Грузии Мзия Парисишвили. Как вы уже слышали, одной из тем встречи в Гале стала смерть Демура Гогохи, осужденного судом самопроглашенной Республики Абхазия на 14 лет за убийство и ряд других преступлений. Вчера нам удалось поговорить с заместителем генерального прокурора Джамалом Гогия, который заявил, что Гогохия умер в госпитале из-за осложнения на фоне гепатита С. Его тело передано родственникам из села Ачигвари. Нашему обозревателю Демису Паландову удалось связаться с главой администрации этого села и поговорить с ним о семье Гогохия.
Чтобы узнать историю Демура Гогохия, мы также обратились к главе администрации села Ачигвара Гомби Портсхол Аглы.
Его родственники уже получили сегодня тело?
Да, получили уже.
А похороны уже состоялись, не знаете?
Нет, похороны у нас как бы тянутся. У Мегрела вообще обычай покойника держат неделю, оплакивать иногда и 9 дней.
Говорили, что они хотели вроде бы твоего сына вывести в Зугдиди. Вообще была какая-то такая информация?
Нет, нет. У них родовые кладбища на территории Ачигвари, что это все неправда.
А скажите, он тоже, насколько я понимаю, жил в Ачигвари, да? Вы знакомы с этим человеком?
Вообще редко появлялся в селе Ачигвари. В основном находился в Зугдиди на территории Грузии. Он прошел спецподготовку в Тбилиси 2 раза даже для войск спецназа Грузии. Вот, и зашел сюда, на нашу территорию. Так он попался.
Мне вот сказал Джамал Гогия, что он был осужден за убийство.
Так, это точно.
Это
так,
произошло да. В самом селе Ачигвари или где-то в другом месте?
Все это началось в 2005 году, в августе месяце. Собравшись сюда с террористической группы, его отец и мать находились здесь, его супруг. Его 3 детей находились здесь, в селе Ачигвари. И он же пришел в диверсионной группе заниматься плохой деятельностью. Это к Канаре относится, где они заложников взяли вообще. Это хаш пацана, молодого парнишку. И они его цели получения от его близких родственников выкуп перешли, переплыли канал, это граница между Чимчирским и Кальским районом нынешним. Там вот и все это произошло, убийство он где совершил. Тому пленнику они развязали руки, стали пообедать. Но они как-то халатно отнеслись к оружию, сложили оружие в пустые. Вот, он выхватил их автомат, удалось ему, открыто год по ним, ему удалось, убил он Доржевского, а второй Гудавский этого ранит Аланию. Потом позже тот скончался. Гогохи и Шария, второй был вот главарь их на этой группе, Шария. Им Шария подальше стояла, Гогохи. Мелкий он такой, худенький был, щупленький. Ну и удалось спрятаться от пули, что ли, лег, и не попала ему пуля. И он тоже схватил автомат. Тот уже убегал, хашку, ушел 8-9 метров где-то. Еще ему надо 3-4 метра, он заходил за деревья, уже ушел бы, наверное. Ну, судьба, наверное. Гогохи удалось убить его. Я даже ходил, когда забирали тело убитого Хашба. Я как бы как глава администрации села Швара был вызван на опознание того. В основном эти граждане трое. Из них были ашварцы, террористы, в общем, а четвертый был Боровский. Аланя Шварский, Шаре, глава Рыхмиха Шварский и тот же Гогохи Тимур Шварский. Далее даже наша страна, наверное, немного гуманная, народ добрый, что ли, и его семья-то находилась здесь, Гогохи, остальных близких никого здесь не было, а вот Гогохина семья здесь и до сих пор проживает. Демократично у нас, не суровые уж такие получили сроки, но он, даже обучаясь, проходя спецобучение в Грузии, был не принят спецназ их, который, например, шел в Ирак или там в Афганистан или элитные подразделения, так как он болел гепатитом С. У них в семье вообще все эти другие. Отец у него болел, лежал, лечился у нас вот в Агудзерах, и брат другой лечился там. У них в семье не гепатит С. И отец тоже упоминал это, что он не выдержит тюремное, как при питании и прочее. Тюремная похлебка не такая уж приятная для этой виды болезни.
Как у вас сейчас обстановка вообще в селе?
В селе-то сейчас вот, в принципе, долгое время не было, вот типа таких, как он после этого случая. Но в этом году опять появились вот такие вот формирования. В Грузии заселаются господином Саакашвилем. Год назад, в конце марта, 28 марта, они меня тоже подорвали, что-то они недолюбливают. Меня тоже, наверное, им нужна анархия. Но Бог на стороне справедливости. Я выжил, жив-здоров, а они сами погибают то в тюрьмах, то в лесу, то в перестрелках.
Мой коллега Демис Паландов беседовал с главой администрации села Ачигвари Гомби Портсхол Аглым. В четверг, 4 марта, в Страсбурге, в Европейском суде по правам человека, начали слушания по делу ЮКОС против Российской Федерации, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Акционеры ЮКОСа обвиняют российское правительство в нарушении Европейской конвенции по правам человека, которая выразилась в пренебрежении правом на справедливое судебное разбирательство при расследовании неуплаты компании налогов за 2000 год. Кроме того, ЮКОС обвиняет российские власти в незаконном начислении налогов и принудительной продаже его дочерней компании «Юганскнефтегаз». Представители ЮКОСа утверждают, что компания была разрушена по политическим мотивам, требуют возмещения понесенных убытков и компенсации в 100 миллиардов долларов. Характерно, что как российская сторона, так и сторона ЮКОСа представлены в Страсбурге двумя бригадами британских адвокатов из двух юридических фирм. Российскую бригаду возглавляет Майкл Свейнстоун, бригаду ЮКОСа Пирс Гарднер. Слушания по иску уже несколько раз откладывались, и после сегодняшнего его рассмотрения вердикт четырех судей будет вынесен лишь через несколько недель. Насколько для Страсбургского суда может быть приемлемым аргумент ЮКОСа о политической мотивированности банкротства компании? На этот вопрос в интервью «Радио Свобода» отвечает проживающий в Лондоне бывший член Совета директоров ЮКОСа и заместитель председателя его правления Александр Темерко.
Понимаете, уже Страсбургский суд вынес решение о приемлемости рассмотрения этого иска. И, безусловно, то, что будет рассматривать Европейский суд по правам человека, это то, что законодательство и давление, которое применялось в компании ЮКОС, оно было политически мотивировано. То есть был нарушен один из основополагающих принципов судебного рассмотрения, что если дело начало рассматриваться в арбитражном суде, то есть это дело хозяйства, то оно должно продолжить рассматриваться в арбитражном суде. А когда оно параллельно рассматривается еще и в судах общих инстанций, то есть в общеуголовных судах, а при этом прокуратура еще возбуждает уголовные дела, а при этом, не закончив рассмотрение дела, оно уже вынесено в арбитражный суд, а налоговая служба, уже передав его в арбитражный суд, еще туда что-то добавляет. Ну, конечно, это явное нарушение законов той страны, которая их принимала, и той страны, которая присоединялась к Европейскому суду по правам человека. И это было сказано. И, конечно, одним из основных замечаний, которое было сказано в решении парламентской ассамблеи, было показано, это как приватизировалось и отнимался Юганскнефтегаз. И как он был приватизирован Байкал Финанс Групп, и незамедлительно эта организация Байкал Финанс Групп была передана вместе с этим активом Роснефти.
Говорил бывший член Совета директоров и правления компании ЮКОС Александр Тимерко. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Наш постоянный автор Варвара Пахоменко недавно вернулась из города Цхинвали. Ее очередное эссе о так называемом городском еврейском квартале.
Трехэтажный дом сталинской постройки с высокими потолками и крепкими стенами. В самом центре города. 8 августа в нем попал снаряд, и дом сгорел весь. Погибла женщина и несколько человек ранило. Фатима, одна из бывших жительниц, говорит, что дом не мог не сгореть, и проводит подбор. Во время пожара штукатурка осыпалась, и стали видны камни. На камнях надпись, слова на непонятном языке, странные картинки. Среди бетонных блоков стены вмурованы над надгробные плиты. В начале 50-х годов власти в Хинвале приняли решение снести старое еврейское кладбище в центре города. На месте кладбища был построен стадион, а плиты со старыми захоронениями пошли в дело. У советской власти уже был опыт такого строительства. После депортации чеченцев и ингушей из надгробных камней строили свинарники. Кладбище – это прежде всего память. Властям же, видимо, было удобно, чтобы люди не помнили, не сравнивали и не думали. В 20-е и 30-е годы прошлого века треть населения в Хинвале составляли евреи. Постепенно город рос, их процентная доля уменьшалась. От года перестройки и после начавшегося грузино-осетинского конфликта почти все еврейское население эмигрировало. Война 2008 года напомнила о многочисленном когда-то еврейском населении, не только обнажившемся над гробьями. Пожалуй, наибольшее разрушение в Хинвале получил так называемый еврейский квартал. Старые вековой давности дома стояли настолько плотно друг к другу, что когда в ночь на 8 августа некоторые из них попали в снаряды града, начавшийся пожар моментально охватил весь квартал. Пятидневная война породила много мифов. Но единожды приходилось слышать, что сгоревший еврейский квартал – такой же миф. Мол, дома здесь были разрушены и опустили еще в Первую войну. Квартал не был пустым. Большие жильцы показывают довоенные снимки. Видны целые дома. А после войны люди продолжали жить на пепелищах. Большинству из них пойти просто некуда. Это был очень бедный квартал. В ночь на 8 августа многие жители этого квартала собрались в подвале старого нежилого дома, в котором прежде размещался облпотребсоюз. 65-летнего Василия Базаева убило осколком, когда он попробовал выглянуть из этого подвала. Марина Цхавребова была на 8-м месяце беременности. Ее тоже убило осколком из дома неподалеку. Надару Цхавребову повезло больше. Он остался жив. Но вся его семья... 10 человек. Теперь живет в вагончике. Улица Тельмана, самого пострадавшего во всем этом районе, после войны показывали всем приезжающим. Первые работы по реконструкции начались, однако, только летом прошлого года. Снесли все развалины и даже заложили новые фундаменты. Во время строительства обнаружили целый подземный мир. Каменные мешки глубиной 5-7 метров, гигантские вкопанные в землю кувшины. Но проводить серьезные раскопки ни денег, ни желания ни у кого не было. Через несколько месяцев строительство остановилось. Фирмы-подрядчику не утверждали планы, задерживали финансирование, а потом на строителей было совершено вооруженное нападение. Приехавшего из Москвы инженера убили. Сейчас евреи в городе напоминают разве что пустая синагога и надгробные плиты в центре города.
Рассказывала Варвара Пахоменко. В среду 3 марта на шахте в грузинском городе Ткебуле произошел взрыв. Погибли четверо рабочих. Подробности в сюжете моей коллеги Олеси Вартанян.
На смене под землей находилось 5 шахтеров. 4 спасатели обнаружили уже мертвыми. Старшему из них было 72 года, а младшему 29 лет. Еще один шахтер остался в живых, но с тяжелыми травмами. Из шахты его вытащил отец. Пострадавшего сразу же переправили в Кутаисский госпиталь. Президентская администрация объявила, что 4 марта станет днем скорби по погибшим шахтерам. Премьер-министр Ника Гилаури отправился в Ткебуле поговорить с шахтерами. Вот что он им сказал.
Мы обязательно создадим правительственную комиссию, которая изучит причины происшедшего. Если в этом есть чья-то вина, они обязательно будут наказаны. Будет также представлен доклад о том, что должно быть сделано, чтобы такого в будущем больше не повторилось.
Сказал премьер-министр. По предварительной версии, взрыв произошел от возгорания скопившегося в шахте газа метана. Сегодня утром рабочие и шахтеры рассказали журналистам, что их погибшие коллеги зашли на смену в 3 часа ночи. В то время все казалось нормальным и не вызывало подозрений. Роза Двалишвили работала на Ткебуле Ульяновской шахте 25 лет, именно по вопросам безопасности. Она объясняет, что на этом угольном месторождении большое содержание метана. По словам Двалишвили, этими изменениями уровня газа занимается специальный отдел вентиляционной службы. На каждые 10 метров шахты установлен прибор по определению уровня метана, и за этим наблюдает отдельный специалист, так называемый десятник. По словам Двалишвили, этот десятник обязан измерить уровень метана 5-6 раз за смену рабочих.
Там надо очень часто измерять метан. Ну, наверное, была ночь, и, наверное, не так часто измеряли.
Сказала Роза Двалишвили. По ее словам, подобный взрыв из-за утечки метана произошел на Ткибульской шахте в 1972 году. Тогда погибло 12 человек. В советское время в Ткибуле действовало 4 шахты. В начале 90-х годов они были остановлены, и большая часть города осталась без работы. В 2006 году право на разработку этих шахт получила компания «Сакнахшири», по-русски «Грузуголь».
Рассказывала Олеся Вартанян. А теперь рубрика «Картинки с выставки». Ее подготовил мой коллега Александр Касаткин.
«Картинки с выставки».
Лауреат нескольких литературных премий Борис Парамонов сегодня рассуждает в нашей рубрике о восприятии образа Анны Карениной.
Сейчас идет в кинотеатрах Америки фильм о Льве Толстом «Последняя станция». Толстого играет Кристофер Пламмер, которого старшее поколение советских еще зрителей помнит по фильму «Ватерлоо». Софья Андреевна, нынешняя всеобщая королева Хелен Миррен в полурусском девичестве Миронова. Фильм пристойный, тактичный, корректный. Но фильм я вообще вспомнил к слову, потому что как раз в эти дни вышел новый февральский номер журнала «Знамя», и в нем обнаружилась очень интересная статья Сергея Аксенова «Анна Каренина после Толстого. История многочисленных экранизаций знаменитого романа». Автор статьи приводит многочисленные отзывы о фильмах, о самом романе, о его героях, нынешних зрителей, читателей, пользователей интернета. И вот выясняется поразительное обстоятельство. Чуть ли не 90% зрителей, зрительниц, конечно, на стороне Каренина против Анны. Вот из отзывов на советскую экранизацию 60-х годов с Николаем Гриценко Карениным и Татьяной Самойловой Анной.
Уходит трагедия Анны на второй план. На первом оказывается трагедия покинутого мужа. Пусть чопорного, пусть зануды, но достойного и порядочного, страдающего человека. И это заслуга Гриценко.
И еще один.
Скажу как женщина, даже если я бы вынуждена была выйти замуж не по любви, такому Каренину, какого сыграл Гриценко, я бы никогда не смогла изменить. Просто потому, что он порядочный человек.
Последний отзыв особенно впечатляет. Это крик души. Странно, но это мне напомнило знаменитую реплику советской участницы давнишнего перестроечного телемоста. «У нас секса нет». Это то же самое, только с другого конца. Секс-то как раз есть в немеренных количествах и разнообразных качествах. Но чего не было, того и нет. Спокойной, устойчивой, гарантированной, достойной семейной жизни. Русской женщине после всех перипетий отечественной истории не секс нужен, не любовники, а солидный муж, опора семьи. Это психология. А вот идеология в еще одном отзыве об Алексее Александровиче Каренине. И принадлежит этот отзыв знаменитому Иннокентию Смоктуновскому, который начинал сниматься в роли Каренина в тогдашней экранизации режиссера Зархи, но покинул съемки.
Увидев отснятый материал, я понял, что Толстой в нем образцово-показательно отсутствует. Каренин мудрец, тонкий, глубоко думающий и чувствующий человек. На таких людях держалась государственная Россия. Я не мог участвовать в фильме, где все это брошено и забыто. Я понял, что должны быть предприняты титанические усилия, чтобы хоть как-то поколебать этот фильм.
Странная операция восприятия классического образа знаменитым артистом. Каренин – государственный человек, а Толстой, вспомним, был анархист, враг государства. Сатирическая подача Каренина Толстым сомнений не вызывает. Как те женщины предпочитают прочный брак свободному сексу, так Смоктуновский, наглядевшись на советских начальников, склонен был видеть в Каренине образец чести и достоинства. Почему нельзя согласиться с трактовкой Каренина у Смоктуновского? Потому что Толстой разоблачает его не только как представителя ненавистной ему государственности, но и как чуждый психологический тип человека. Каренин не живой, он, так сказать, фригиден и импотентен, не в прямом смысле, конечно, но в единственно важном и для Толстого. Он человек, оторвавшийся от природы, от земли, от почвы и крови, если хотите. Поэтому его и не любит, не может любить Анна, а любит она Вронского, ибо она и Вронский как раз люди, живущие в чувственно ощущаемом природном мире. Они, так сказать, прекрасные звери, и Толстой любит в них это звериное, животно-природное начало. И любит их потому же, почему не любит Каренина. Толстой в основе своей язычник, поклонник дионисических стихий, древний пан. Но сказать такое, значит сказать о Толстом только половину правды. Есть и другая половина. Толстой – моралист, проповедник. Толстой – христианин своеобразно протестантского толка. Вспомним еще одного важного героя Анны Карениной – Константина Левина. Левин – это Толстой проповедник, моралист и социальный критик. Но Анна – это Толстой во всем блеске его гениально-языческого дарования. Нельзя ведь сказать, как говорили многочисленные антитолстовки вроде Ахматовой, что Толстой не любит Анну и наказывает ее с пущей жестокостью. Толстой убил Анну, бросил ее под колеса поезда, но торжествует в романе все-таки она. Человечество еще пересядет с поезда на самолет, и другие катастрофы будут, но живую жизнь, ту, что смеется над моралью, никому не пересилить.
Картинки с выставки. Картинки с выставки.
Рубрику подготовил Александр Касаткин, а наш автор Виталий Шаря продолжает размышлять о грядущей Сочинской Олимпиаде.
Вчера, говоря о неоднозначном отношении в Абхазии к грядущей Олимпиаде, я остановился главным образом на экономическом и экологическом аспектах. Но есть еще один аспект, который можно было бы назвать историко-этическим. Как раз в 2014 году исполняется 150 лет со времени окончания русско-кавказской войны, которая завершилась 21 мая 1864 года парадом царских войск в том самом горном урочище Губа-Адвы, где спустя лет 20 после этого возник поселок Красная Поляна, называемый сегодня сердцем будущей Олимпиады. Как известно, плачевным итогом русско-кавказской войны 19 века для народов адыго-абхазской языковой группы стало их тотальное выселение в Османскую империю. Убыхи, которые населяли район нынешнего Сочи, вообще оказались стертыми с этнической карты мира. Близ нынешнего поселка Лазаревское осталось несколько сел причерноморских шапсугов, которые безуспешно пытались в последние годы добиться переименования Лазаревского района в Шапсугский. Район же нынешней Красной Поляны, как и все пространство между реками Псоу и Мзымта, по убеждению абхазских ученых, до последней трети XIX века заселяло западно-абхазское сообщество садзов, называемых также джигетами. Обогатив русский язык словом «джигит», часть их полегла на поле брани, а часть влилась в нынешнюю абхазо-абазинскую и шире черкесскую диаспору в Турции. Впрочем, насколько я могу судить по известным мне публикациям, в республиках Северного Кавказа считают население, обитавшее на берегах Мзымты, убывшим. Но в любом случае этот спор носит уже академический характер. А вот спор об отношении к проведению Олимпийских игр в тех местах самый что ни на есть практический. 24 мая 2007 года, то есть еще за несколько месяцев до того, как Сочи был назван местом проведения Олимпиады, парламент Абхазии собрался, чтобы оперативно отреагировать на обращение, состоявшееся за три дня до этого в Тбилиси, научной конференции. В этом обращении содержался протест против возможного проведения игр в местах, где лежат кости тысяч и тысяч горцев, конец цитаты. Абхазские парламентарии высказали однозначную поддержку кандидатуре Сочи, охарактеризовав обращение как продиктованное сиюминутными политическими соображениями. В свою очередь, еще через несколько дней, работающий в Тбилиси Верховный Совет Абхазской Автономной Республики в изгнании во главе с Тимуром Мжави откликнулся на заявление абхазского парламента своим возмущенным заявлением, где обвинял сухумских коллег в отказе от идеи кавказской солидарности. В абхазской прессе по этому вопросу наблюдался разброс мнений. Были и высказывания, авторы которых считали кощунственным проведение игр в местах, связанных с трагической историей горцев. Были и совпадавшие с официальной точки зрения властей республики. Говорилось в частности о том, что мы обязаны помнить о трагедии наших предков, но если следовать логике тбилисских плакальщиков, конец цитаты, то и в США нельзя было проводить ни одной Олимпиады, потому что когда-то там были истреблены миллионы детей. И в Мюнхене, потому что там когда-то зародился нацизм. А также все равно напоминалось, что 150 лет назад, когда кавказскую солидарность действительно надо было проявить, предки нынешних плакальщиков воевали на стороне царизма и участвовали в параде 1864 года на Красной Поляне. Но вот мнение, прозвучавшее в опубликованном на днях обращении Международной черкесской ассоциации президенту России Медведеву, с которым, думаю, невозможно не согласиться вне зависимости от отношения к проведению Олимпиады в Сочи. Она уже так или иначе будет там проводиться. В тексте, подписанном президентом МЧА Ажаховым, говорится о поддержке Сочинской Олимпиады и в то же время выражается недоумение по поводу того, что российские структуры, ответственные за ее подготовку, полностью игнорируют историю и культуру коренного населения Причерноморья. Эта тема обходится во всех рекламных материалах. Но тут, мне кажется, должны проявить активность и наши адыгские и абхазские политики, ученые, журналисты. Одна моя знакомая, пожилая абхазка, сухумчанка Циба Цвижба, давно озабочена идеей организовать поездку группы наших ученых на места строительства олимпийских объектов у Красной Поляны, целью уберечь там от уничтожения местные дольмены. Но пока ее идея не получила поддержки. Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В студии работал Олег Усов, главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Всего вам доброго, до завтра.